Параграф 294. Вымышленное описание царства любви. О, коль прекрасен свет блистает, являя вид страны иной. Там мир в полях и над водами, там вихрей нет, ни шумных бурь. Над бисерными облаками сияет злато и лазурь. Кристальные горы окружают, струи прохладные обтекают усыпанный цветами луг. Плоды румянцем испещренны, и ветви медом орошенны весну являют с летом вдруг. Восторг все чувства восхищает, какая сладость льется в кровь. В приятном жаре сердце тает, не там ли царствует любовь? И горлиц нежное вздыханье, и чистых голубиц лобзанье любви являют там о власть. Древа листами помывают, друг друга ветвями обнимают. В бездушных там любовна страсть. Ручьи во след ручьям крутятся, то гонят, то себя манят, то прямо друг к другу стремятся и, слившись меж собой, журчат. Нарцисс над ясною водою, пленен своею красотою, стоит, любуясь сам собой. Зефир, как ты по брегу дуешь, сто крат листки его целуешь и сладкой те кропишь росой. Параграф 295. Что касается до порядка в повествованиях наблюдаемого, то располагаются они по большей части натуральным образом, что после чего было, а особливо то наблюдается в важных и правдивых историях. Но этические поэмы и повести великую красоту получают и в читателях удивление возбуждают, когда они начинаются не с начала всего деяния, но с некоторого чудного, знатного или нечаянного приключения, которое было в середине самого действия, а что напереди было, описывается повествованием знатного лица в самой истории представляемого. До того самого случая, с которого она началась. А прочее, что следует, идет обыкновенным натуральным порядком. Таким образом, Вергилий начал свою Энеиду с приключившейся великой бури, которую Эней отнесен был в Карфагену, где он Дидоне, царице Карфагенской, сказывает о своем странствовании, начиная от самого разорения Трои, и кончит на самой той буре, которая его к африканским берегам при Карфагене прибила. Прочее сам Вергилий натуральным порядком покончал. Сему подражая, Фонилон начинает похождение Телемакова с разбития корабля при Калипсином острове, а не с самого начала его странствования, как он из Итаки отъехал. Таковых перерывов в повестях употребить еще больше можно, которых Барклаева Аргенида весьма много к великому своему украшению имеет. Это и есть второй вариант риторики. Пообещав в свое время переработать риторику, так как того требовали академики-иностранцы, Ломоносов на деле одними из этих требований вовсе пренебрег, а другие перетолковал по-своему. Иностранцы настаивали, чтобы Ломоносов украсил ее материалом из изучения новых риторов. Он во втором варианте действительно щедро украсил свою риторику, но не правилами и образцами лишь современного ему ораторского искусства, а больше всего выдержками из сочинений знаменитых писателей классической древности, раннего средневековья эпохи Возрождения и Нового времени, дав их в собственном превосходном произведении, большей частью стихотворной. Благодаря этому риторика стала не только теоретическим учебным руководством, но и прекрасной, первой у нас в России хрестоматией мировой литературы, значительно расширившей, главным образом в сторону светской письменности, круг литературных знаний русского человека. Из новых риторов Ломоносов цитирует только французского оратора Флешье и немецкого Мозгейма. Русские проповедники той поры не представлены ни единой цитатой, несмотря на то, что в тогдашней России церковное красноречие было весьма заметным литературным и политическим явлением. Ошибочно было бы думать, что Ломоносов не находил среди отечественных духовных витий никого, кто мог бы сравниться по дарованию с иностранными. Причина была в другом. Ломоносову мешало то, что многие из них ругали науки в проповедях. Вдобавок они были далеки от той чистоты стиля, за которую боролся Ломоносов. Во втором варианте риторики Ломоносов заявляет себя страстным поборником идейности в литературе. Он не возражает против витиеватости, под которой разумеет новизну литературной формы, параграф 129, но с горечью упрекает тех современных ему писателей, которые ради формы жертвуют содержанием, завираются, параграфы 130 и 146. Риторика Ломоносова – крупный шаг вперед в разработке русского синтаксиса. Она давала развернутую теорию предложения, параграфы с 33 по 39, которой до Ломоносова не занимались русские грамматисты. По замыслу, риторика во втором варианте должна была слагаться из трех книг. Первая посвящалась собственной риторике, или, по объяснению Ломоносова, учению о прекрасном вообще, поскольку оно до прозы и до стихов касается. Предметом второй книги должна была стать оратория, то есть наставление к сочинению речей в прозе. Предметом третьей – поэзия, или о стихотворстве учения. Вступление, параграф 10. Исследователи полагают, что работу над второй и третьей книгами Ломоносов не довел до конца по занятости. Тем не менее, вопреки академику Миллеру, выразившему в 1744 году опасения, что риторика на русском языке не найдет читателей, она была нарасхват. Только при жизни Ломоносова издавалась не менее трех раз, а, возможно, и четыре раза. Она стала излюбленной настольной книгой в XVIII веке, получила достойную оценку просвещенных представителей эпохи. По ней писались все последующие русские учебники красноречия. Ее влияние ощутимо во всех русских синтаксических трудах вплоть до 20-30-х годов XIX века. Утратив практическое значение как учебное руководство, ломоносовская риторика, утверждают специалисты, сохраняет и в наши дни огромное значение. По этому памятнику можно составить себе ясное и полное представление о законах, которым была подчинена в первой половине XVIII века не только внешняя сторона литературной речи, ее лексика, синтаксис и фразеология, но и связь мыслей и образов, наполнявших ее содержание. Репорт в канцелярию Академии наук о трагедии Сумарокова «Гамлет». 10 октября 1748 года. Репорт. Присланную при ордере из канцелярии Академии наук трагедию господина Сумарокова, называемую «Гамлет», свидетельствовал. И, по моему мнению, нет в ней ничего, чтоб предосудительно кому было и могло б напечатанию оной препятствовать. Профессор Михайло Ломоносов. Октября 10 дня 1748 года. Первое представление трагедии на сцене состоялось в начале 1750 года. Отзыв Ломоносова чисто формальный, ибо предписание академической канцелярии было необычно. В 24 часа дать заключение о содержании, не вникая в художественные особенности. Это связано было с тогдашним видным служебным положением Саморокова. Другой академик-рецензент Тредьяковский дал отрицательный отзыв, особенно о стиле, хотя последнее не требовалось. Саморокова Александр Петрович, 1718-1777 годы, писатель, был в 1756-1761 годах директором Русского театра. Письмо Тредьяковскому. 12 октября 1748 года. Отрывок. Что ж надлежит до стихов Александра Петровича, то, не имея к себе прямо ордера, в канцелярию репортовать не могу. Но только на ваше письмо вам ответствую, и думаю, что господину сочинителю сих эпистол можно приятельски посоветовать, чтобы он их изданием не поторопился, и что не сыщет ли он чего-нибудь сам, чтоб в рассуждении некоторых персон отменить несколько надобно было. Присылая его стихи, остаюсь ваш, государя моего, на подлинном написано тако, Михайло Ломоносов. 12 октября 1748 года. Под стихами Александра Петровича Ломоносов имеет в виду эпистолы Саморокова о русском языке и стихотворстве. Упоминаемое письмо Тредьяковского до нас не дошло. Репорт в канцелярию Академии наук об эпистолах Саморокова. 17 ноября 1748 года. Репорт. Присланные от канцелярии Академии наук две эпистолы сочинения господина Саморокова ко мне для вторичного свидетельства еще прочитал. И канцелярии Академии наук репортую, что в них содержится много изрядных стихов, правдивые правила о стихотворстве в себе имеющих. Сатирические стихи, которые в них находятся, ни до чего важного не касаются, но только содержат в себе критику некоторых худых писцов без их наименования. А понеже таковые стихи, касающиеся до исправления словесных наук, невзирая на такие сатиричества, у всех политических народов позволяются, и в российском народе сатиры князя Антиоха Дмитрича Кантемира с общую апробацию приняты, хотя в них все страсти всякого чина людей самым острым сатирическим жалом проницаются. Для того рассуждаю я, что вышеупомянутые эпистолы по желанию авторову напечатать можно. Профессор Михайло Ломоносов. Ноября 17 дня 1748 года. Саморокова был тогда в дружбе с Ломоносовым и находился под сильным творческим его влиянием. Поэтому он внес по совету Ломоносова ряд изменений в свои стихи, но рекомендациям смягчить сатирические намеки на Тредьяковского не внял. Наоборот, сделал их еще более острыми и прозрачными, причем заодно превознес Ломоносова, противопоставив его Тредьяковскому. Письмо Татищеву. 27 января 1749 года. Отрывок. совет вашего превосходительства о приложении псалмов мне весьма приятен, и сам я давно к тому охоту имею. Однако две вещи препятствуют. Первое — недосуги. Ибо главное мое дело есть горная наука, для которой я был нарочно в Саксонию посылан. Также химия и физика много времени требуют, кроме текущих дел в академических собраниях. Второе — опасение, ибо я не смею дать в предложении другого разума, нежели какой псаломские стихи в переводе имеют. Так, принявшись прилагать на стихи прекрасный псалом 103, для того покинул, что многие нашел в переводе погрешности, например, «Змий сей, его же создал еси, ругатися ему», вместо «Се кит, его же создал еси, презирать оное», то есть «море, его пространство». Псалма, переложенного Феофаном, архиепископом, при письме вашего превосходительства не нашлось, и думаю, что он ошибкою остался. При сём имею честь прислать вашему превосходительству все оды мною сочиненные и в печать изданные, и впредь моими сочинениями с охотою вашему превосходительству служить готов. Как и ныне пребываю с глубоким почтением вашего превосходительства всепокорный слуга Михайло Ломоносов. Января 27 дня 1749 года. Неоконченное приложение псалма 103 было напечатано впервые в посмертном собрании сочинений Ломоносова. Ко времени посылки данного письма 6 од Ломоносова уже успели выйти в свет отдельными изданиями. Их-то он и отправил Татищеву. Репорт в канцелярию Академии наук о новой редакции лексикона господина Дандоло. 10 апреля 1750 года. В канцелярию Академии наук. Репорт. По присланному из канцелярии Академии наук ордеру свидетельствовали мы Государственной коллегии иностранных дел переводчика Дандала первую тетрадь, сочиненного им и переправленного лексикона, и по свидетельству усмотрели, что оная тетрадь наполнена весьма великими погрешностями против грамматики, против российского и латинского языка, как в знаменовании, так и в чистоте речей, и напечатание отнюдь недостойно. А мы из сего справедливо заключаем, что помянутый переводчик Дандало в грамматике, в российском и в латинском языке мало искусен, и не может сочинить российского лексикона, который бы имел хотя малый достаток. И весьма удивляемся, что он, не рассуждая своей неспособности, принялся не за свое дело. Профессор Василий Тредьяковский, профессор Михайло Ломоносов, адъюнкт Степан Крашенинников, адъюнкт Никита Попов. Апреля 10 дня 1750 года. Венецианец Георгий Дандоло, работавший переводчиком в коллегии иностранных дел, повел себя заносчиво, нашел заступников, но мнение Ломоносова одержало верх, и лексикон Дандоло не был напечатан. Тредьяковский оформил мнение Ломоносова как коллективное, чему автор не противился. Так появились 4 подписи. Письмо Шувалову. 16 октября 1753 года. В сокращении. Милостивый государь Иван Иванович, в исполнение приказания от вашего превосходительства в нынешнем письме присланного, не могу никоим образом отказаться, по вашему убеждению, почитая вашу неоднократно объявленную мне волю. Итак, хотя учинить отпор моим ненавистникам, не знаю и весьма сомневаюсь, не больше ли я им благодарить и их хвалить, нежели мстить и уничтожать должен. Благодарить за то, что, во-первых, они меня своей хулой хвалят и к большему приращению малой моей славы не пожалели себя определить в заилы, что я не за меньшую услугу себе почитаю. Второе. За то, что они подали причину вашему превосходительству к составлению нынешнего вашего ко мне письма с разными рассуждениями дословесных наук касающимися, которые бывших, настоящих и будущих заилов злобу в ничто обращает, и в котором я не столько заслуги, сколько свою должность вижу. Они стихи мои осуждают и находят в них надутые изображения для того, что они самых великих древних и новых стихотворцев, высокопарные мысли, похвальные во все веки и от всех народов почитаемые, унизить хотят. Того ради я весьма тому рад, что имею общую часть с столь великими людьми, и за великую честь почитаю с ними быть опорочен неправо. Напротив того, за великое несчастье, ежели заил меня похвалит. Я весьма не удивляюсь, что он в моих одах ни Пиндара, ни Малгерба не находит, для того, что он их не знает и говорить с ними не умеет, не разумея ни по-гречески, ни по-французски. Не к поношению его говорю, но хотя ему доброе советовать за его ко мне усердие, что хотя одному поучился. Заключаясь, я уверяю ваше превосходительство, что я с Перфильевичем переписываться никогда намерен не был. И ныне, равно как прежде сего, пародию его на Томиру, все против меня намерения и движения пропустил бы я беспристрастным молчанием, без огорчения, как похвалу от его учителя, без честолюбивого услаждения, если бы я не опасался произвести в вас неудовольствие ослушанием. Но еще притом прошу, ежели возможно, удовольствоваться тем, что сочинил господин Поповский, почетши за свою должность по справедливости, что Перфильевич себе несправедливо присвояет. Данный мне от него титул никогда бы я не оставил в его стихах, если бы я хвастовством моих завистников не принужден был рассудить, что тем именем ныне ученику меня назвать можно, которым меня за 20 лет учители мои называли. Всепокорнейше прошу извинить тесноту строк, с усерднейшим высокопочитанием пребывая, вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов из Санкт-Петербурга, октября 16-го, 1753 года. Заилы Ломоносова Перфильевич, то есть Елагин, и его учитель, то есть Сумароков. Письмо Шувалову. Не ранее 16 октября 1753 года. Милостивый государь, по желанию вашему, все, что в моей силе состоит, готов исполнить. И токмо одного избавлен быть прошу, чтобы мне не вступать ни в какие критические споры. В присланном Елагина письме к Сумарокову он употребленную рифму «Россия, Индия» на смех в пример поставил. Я подлинно знаю, что сия рифма так же нехороша, как известная вам у Расина. И для того Елагин лжет, чтоб он ею любовался. много бы я мог показать бедности его мелкого знания и скудного таланта, однако напрасно будет потеряно время на исправление такого человека, который уже больше 10 лет стихи кропать начал, и поныне, как из прилагаемых строчек видно, стихотворческой меры и стоп не знает, не упоминая чистых мыслей, справедливости изображений и надлежащим образом употребления похвал и примеров. Сие особливо сожалительно об Александре Петровиче, что он, хотя его похвалить, но не зная толку, весьма нелепо выбранил. В первой строчке почитает Елагина за таинство, как делать любовные песни, чего себе Александр Петрович, как священно-тайнику, приписать не позволит, и паном песенным назвать себя не допустит. Семира пышная, то есть надутая, ему неприятное имя, да и неправда, за тем, что она больше нежная. Рожденным из мозгу богини сыном, то есть мозговым внуком, не чаю, чтоб Александр Петрович хотел назваться, особливо, что нет к тому никакой дороги. Минерва трагедии любовных песен никогда не сочиняла, она богиня философии, математики и художеств, в которой Александр Петрович, как человек справедливый, никогда не вклеплется, и, думаю, когда он услышит, что Перфильевич на него взводит, то истинно у них до войны дойдет, несмотря на панегирик. Наперстником Буаловым назвать Александра Петровича несправедливое дело. Кто бы Расина назвал Буаловым наперстником, то есть его любимым прислужником, то бы он едва вытерпел. Дивно, что Александр Петрович сносит. Кажется, сверстать его с Александром Петровичем — истинная обида. Российским Расином Александр Петрович по справедливости назван, за тем, что он его не токмо половину перевел в своих трагедиях по-русски, но и сам себя Расином называть не гнушается. Что не ложь, то правда. Однако и Перфильевич, называя его защитником истины, дает ему титул больше, нежели короля английского. Он пишется «защитником веры», но право или нет, о том сомневаться позволено. Александр Петрович — защитник истины. Велик человек, ежели Перфильевич про него не так солгал, как о рифме «Россия-Индия», будто он ею любуется. Дважды поносит он своего благого учителя явно, в третий ругательски хвалит. Поносит первое, что учит его, якобы скрытно, не показывая, откуда берет рифмы, и будто бы от него хочет посулов. Второе, якобы все стихотворческое искусство Александра Петровича состояло в приискании скором рифм, несмотря на мысли, в чем я сам спорю. И подтверждаю его же Елагина словом, что Александр Петрович, ищущий рифм, сам не ломается, но как человек осторожный, лучше вместо себя ломает язык российский. Правда, хотя не везде, однако нередко. Наконец, ругательский титул «Благий учитель». «Благий» по-славянски «добрый» знаменует. И по точному разумению писаться надлежит до божества, как он и свидетельствует. Никто же благ, токма, един Бог. Я не сомневаюсь, что Александр Петрович боготворить таким образом себя не позволит. Итак, одно нынешнее российское осталось знаменование. Благой или блажной, нестерпимая обида. Однако еще не сноснее, что он Аполлона с толка в Парнаса хочет муз отдать в послушание Александру Петровичу, или, по его мнению и бесстыдному мщению, уже отдал, думая, что музы без Сумарокова никому ничего дать не могут. Письмо содержит выпады не столько против Елагина, сколько против Сумарокова, на чью долю приходятся самые тяжелые удары. Справедливо считается, что все письмо – превосходный образец того полускрытого насмешничества, о котором Ломоносов говорит в параграфе 120 своей риторики.